Алекс Найт. Моя рогатая практика. Глава первая. Ирида Каури. Гулкий стук каблучков и мелодичный перезвон стеклянных склянок раздавались по пустому коридору академии, освещенному лучами утреннего солнца. Я опаздывала и неслась на пределе, возможной при высоте моих шпилек скорости. Тяжелая коробка с реактивами оттягивала руки, острые края впивались в кожу ладоней. Но я стоически терпела и бежала дальше. Сегодня все не вовремя. Приезд отчима, переназначение даты начала практики на завтрашний день, очередной допрос следователей. Вот и демон случился не вовремя. Свернув в арку к лестничной площадке, я поскользнулась, неизвестно на чем, и на полном ходу налетела на так не кстати появившегося демона. Склянки такого отношения к себе не выдержали и перевернулись, выплескивая реактивы на черный сюртук и рубашку демона. Два пятна, синее и красное, расплывались на белоснежной ткани рубашки. Демон недовольно рыкнул, сжав ладонью мое горло. Кожи коснулись удлиняющиеся под действием злости когти. Я смотрела в красные глаза демона, в которых разгоралось настоящее пламя, и внутренне прощалась с жизнью. Вот и настал конец Ириды Каури, последней обладательницы силы друидов. В этот момент синий и красный реактив встретились, вызвав совершенно ожидаемое для меня, но не для демона, воспламенение. Едкий дым воспарил к нашим лицам, отчего из глаз полились слезы, но я, в отличие от демона, догадалась задержать дыхание. Он чертыхнулся, отпустил мое горло и принялся, кашляя и чихая, тушить дымящуюся рубашку. Его глаза слезились, а на лице отпечаталось наисвирепейшее выражение. Недолго думая, я запустила в демона коробкой с остатками реактивов и, теряя туфли, понеслась прочь по коридору. В мечтах, надеясь, что настойка ушей гремлинов и помет кшенкров вызовут у демона потерю памяти, и он не вспомнит лица нерадивой адептки, которая устроила ему необычный утренний душ. Никогда в жизни я так быстро не бегала. Меня бы сейчас на полигон установило бы новые рекорды прохождения полосы препятствий, но оценить скорость оказалось некому, да и мне было не до спортивных достижений. Всем известно, что огненные демоны вспыльчивые, но отходчивые. И, судя по красным волосам и глазам, на огненного я и натолкнулась, потому мне нужно было спрятаться, пока бедняга переживет период вспыльчивости и жажды моего убийства, и перейдет к отходчивости. О, Матерь-Земля, пусть этот момент настанет как можно скорее. Так, не сбавляя скорости, я и вбежала в здание общежития, не заметив, как достигла третьего этажа и влетела в свою комнату. С грохотом заперев дверь, я откинулась на нее спиной, сердце стучало у горла, кровь шумела в ушах, но меня никто не догнал, потому в душе начала подниматься надежда на благоприятный исход. Я так и стояла возле двери, прислушиваясь к звукам в коридоре, но было тихо. 3 дня назад в Академии при Императорской службе правопорядка, в которой я обучалась, завершилась сессия. Младшие курсы уже разъехались по домам на каникулы, а выпускники, в большинстве своем, отправились к месту прохождения практики. Я же задержалась в Академии. Как адептки с лучшей успеваемостью на потоке, мне назначили практику в Центральном управлении Императорской службы правопорядка. Центральное управление и сама Академия находились в самом центре страны демонов, империи Меорис, городе Пандемониум. Правда, с назначением даты практики были какие-то проблемы. Я ждала подтверждения от ректора. И совершенно не ожидала, что начало практики назначат на завтра. Потому и спешила убраться в лаборатории после проведенных днем ранее опытов, но кто же знал, что в спешке я оболью реактивами огненного демона. В коридоре послышались шаги, а потом в дверь постучались. «Ирида, ты тут?» — раздался строгий голос Фетры, коменданта академии. «Тут?» — отозвалась я дрогнувшим голосом и заставила себя отлепиться от двери. «Там твой отчим внизу!» Фетра прицокнула языком, оценив мой растрепанный вид и выглядывающие из-под юбки нарядного платья босые ноги. «Говорят, ждет уже целый час, еще с ним вроде как твой жених!» И усмехнулась. «Отчим и жених!» Я же в своих страхах совсем забыла про них. Хотя была бы рада, если бы они, устав ждать, просто ушли. Фёдора направилась к своему посту на первом этаже, мне же нужно было привести себя в божеский вид. Чемоданы со всеми вещами были аккуратно сложены в углу небольшой спальни, обстановка которой состояла из кровати, стеллажа, шкафа и письменного стола со стулом. Не без труда удалось найти в них туфли, просто потому что туфель в моем гардеробе было 3 пары. В академии редко выдавалась возможность блеснуть красотой. Кое-как поправив дело с прической, я отправилась на встречу с горячо нелюбимым отчимом и незнакомцем, которого пророчили мне в мужья. Отчим и жених действительно ожидали меня в фойе общежития. Я невольно стушевалась под недовольным взглядом родителя. Альберт Барнс, а ныне Каури, вошел в наш род 8 лет назад, женившись на моей ныне покойной матушке Ирен Каури. Не знаю, насколько сильны были их чувства. 12-летняя девочка, которой я была, просто радовалась пышному свадебному торжеству и улыбке на лице матери. Но проникнуться хотя бы уважением к мужчине, ставшему моим отчимом, я не смогла ни тогда, ни сейчас. «Добрый день, Рида!» Звенящие нотки в голосе отчима выдавали его злость и негодование. Альберт Каури был хорош собой, высок, статен, всегда одет по моде. Сейчас его серые глаза смотрели с прищуром, ноздри трепетали под действием учащенного дыхания, и мне казалось, что даже светлые волосы на его голове, уложенные в идеальную прическу, приподнимаются под волной гнева. «Ты не явилась навстречу!» — обвинил он. «Простите, отец, случился форс-мажор». Я опустила голову в нервном движении, поправив подол платья, из дорогой ткани на тонких бретелях с глубоким декольте и полуоблегающей длинной юбкой. Оно было чересчур откровенно на мой вкус, пусть и соответствовало моде. Это платье, туфли, комплект украшений и письмо от отчима пришли вчера. Мне надлежало выглядеть безупречно перед встречей с женихом. Отчима не интересовало мое мнение об обновках, как и мнение о женихе. До 21 года по законам империи я должна была подчиняться опекуну и главе рода.
«Ничего страшного, уверен, Ирида не специально опоздала».
В обмен родственными приветствиями вмешался и жених. Мужчина выступил между мной и отчимом и совершенно неожиданно приподнял мое лицо за подбородок. Выше меня на голову и старше 30 лет, сухощавый, в дорогом темно-синем костюме, он с растянувшейся на тонких губах улыбкой оглядывал мое лицо. Человек, как и я, ярко-синий цвет глаз выдавал в нем кровь демонов и явно в большем соотношении, чем в моей крови. В народе даже ходила присказка «все мы немного демоны». Что неудивительно, ведь мы живем в империи демонов. Только если в моих жилах присутствовала примесь огненной крови, то в родственниках жениха отметился кто-то из водных.
«Меня зовут Вилмар де Каст. Я рад наконец-то познакомиться с тобой, Ирида».
«Де Каст?» Отчим добился договоренности о браке с аристократом. Род Каури был богатым и довольно известным, но деньги не меняли того факта, что мы просто купцы. Я знала, что отчим пытается это изменить, но не думала, что у него выйдет. Рука Вилмара, еле касаясь, пробежалась по моему плечу, а потом вниз по руке, чтобы перехватить ладошку и притянуть к своему лицу. Продолжая смотреть в мои глаза и растягивать на лице довольную улыбку, он коснулся губами тыльной стороны ладони.
«Я рада знакомству, Вилмар». С трудом подавив дрожь омерзения, я тоже улыбнулась.
«Врала, безбожно врала. Вилмар мне не нравился. Мне была омерзительна мысль о том, чтобы лечь в постель с этим озабоченным стариканом. У меня уже был любимый человек, и именно с ним я собиралась связать свою жизнь. Но пусть отчим и жених и дальше верят в мою покладистость».
Ноксис де Игнис. Рубашка все еще дымилась, глаза застилала пелена слез, а обоняние отбил мерзкий запах порошков и реактивов. Если бы не это, я бы уже догнал девчонку и хорошенько проучил. Пара секунд, и в конце коридора мелькнул подол алого платья, а я продолжал чихать и кашлять. В кабинет Ролана, ректора Академии, я ворвался в буквальном смысле, пылая от негодования. Стоящие напротив массивного деревянного стола адепты сжались, даже затряслись от страха.
«Свободны!»
— рыкнул я, отчего пламя взметнулось к самому потолку. Озадаченный моим появлением Ролан указал адептам на дверь. Те рванули с мест мгновенно. Правда, до скорости той рыжей девчонки им было далеко.
«Ноксис, ты не мог бы не испытывать на прочность защиту моего кабинета?»
Осторожно попросил Ролан, глядя на искрящиеся от соприкосновения с огнем защитные плетения. С новым рыком я потушил пламя, широкими шагами подошел к столу друга и с размаху водрузил на столешницу туфли.
«Мне нужна рыжая девчонка!»
Ролан с задумчивым видом подхватил туфлю с нереально высокой шпилькой, покрутил ее в руке.
«Будут конкретные пожелания или подойдет любая?»
Явно потешаясь над ситуацией и моим потрепанным видом, поинтересовался демон.
«Нужна хозяйка туфель», —
мрачно усмехнулся я.